В Нижегородском Кремле освятили колокола и мозаичную икону для возрождающегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. На звоннице Никольской церкви будет 10 колоколов. Самый большой из них весит 460 килограммов. Компаны были отлиты на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в городе Тутаеве. Мозаичные иконы святителя Николая Чудотворца, выполненные в иконописной мастерской «Ковчег», будет смонтировано на алтарной апсиде храма. Владыка Георгий напомнил о важности восстановления исторического облика самого сердца древнего города.
Сегодня у нас с вами историческое событие. Храм, древний храм в Нижегородском Кремле, в честь святителя Николая, обретает свой голос. Мы освящаем святые компаны, которые будут призывать людей на молитву. Молитвенный звон колоколов будет ласкать слух нижегородцев и гостей нашего города, чтобы сердце наше было чисто, сокрушенно и смиренно.
Здание манежа было построено в 1841 году для Нижегородского Аракчеевского кадетского корпуса. В конце 19 века к нему пристроили домовую церковь с двумя колокольнями. После революции здание было переоборудовано под трамвайное депо, звонница разобрана. И только через 100 лет, в июне 2019 года, в возрождающемся храме состоялась первая за минувший век божественная литургия. На освящении колоколов присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он рассказал о планах восстановления Кремля как духовно-нравственного центра.
К великому юбилею, к большому празднику нашему, к 800-летию Нижнего Новгорода, активно работаем над преображением Кремля. Много светских объектов будет восстановлено, либо воссоздано, либо заново выстроено здесь, в Кремле, чтобы он стал настоящей жемчужиной, какой он и является, но все-таки нужно его обязательно развивать. Ну и, конечно, наша задача, чтобы Кремль возродил свою славу как духовный, нравственный, культурный центр. Все это стало возможным благодаря соработничеству епархии, лично владыке, правительству Нижегородской области и всех нижегородцев, всех неравнодушных наших жителей и граждан, которые тоже посильную лепту вносят в это замечательное дело, включая, естественно, и меценатов, и строителей. Всех искренне благодарю и поздравляю с этим замечательным событием.
Звук колоколов Никольского храма впервые за столетия наполнил юго-западную часть Кремля и стал новым шагом к возрождению духовной жизни неповторимого древнего центра нашего города.
Знакомство с коллекцией живописи Нижегородского государственного художественного музея обычно начинается с залов древнерусского искусства. В экспозиции несколько десятков икон 14-18 веков. В основном это работы нижегородских мастеров, но есть и экспонаты, которые представляют московскую и новгородскую иконописные школы. В собрании музея они попали по-разному. Часть икон из коллекции известных старообрядцев, например, нижегородца купца Сироткина. Некоторые экспонаты были спасены из разрушенных храмов города и области.
Самый древний экспонат в нашем музее – это икона «Огненное восхождение пророка Илии» с 16 клеймами жития. Она к нам пришла из частного собрания старообрядца Прянишникова из Городца. Это первая известная в истории русской иконописи житийная икона, где в средник выведено сюжетное изображение, потому что, как правило, в житийных иконах святой предстоит, а здесь у нас как раз тот момент изображен, где между Ильей и его учеником Елисеем появилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья вверх на небо. И красный круг изображен так, что он заходит и на небесную твердь, и на земную твердь. А на небесной тверди представлена Богоматерь и архангелы, коленопреклоненные по правую и по левую от нее руку. И Богоматерь тоже здесь необычная. Это Богоматерь не копея, победительница. Это тип, который очень редко воспроизводится в иконописи рубежа 14 и 15 веков. К тому времени он уже полностью сливается с типом Богоматери Аранты.
Пророк Илия всегда особо почитался в народе. И одним из главных сюжетов для его изображения стало вознесение на небо с помощью огненной колесницы. В залах музея можно увидеть, как по-разному представляли эту сцену иконописцы. Например, нижегородские мастера рубежа 15-16 веков изобразили небесную колесницу как крестьянскую телегу. Могучие кони лишились крыльев и приобрели земные черты. Но при этом элементы изображения не потеряли символического значения. К примеру, скалы – знак твердости в вере пророка Илии.
Когда искусствоведы обращаются к истории русского пейзажа, как правило, исследование начинается с иконописи. И принято говорить, что в иконописи пейзажа как такового не было. Не было изображения земной природы. Был разработан ряд знаков, которыми обозначалась та или иная местность. И вот эти условные знаки, вот это горы, это поток водный, они современного зрителя озадачивают, а зритель того времени, той эпохи, читал эти знаки, как мы читаем буквы алфавита.
Переходя от экспоната к экспонату, можно увидеть изменения, которые происходили в древнерусском искусстве. Иконы со временем наполнялись деталями, которые позволяли читать их, как увлекательную книгу. Например, образ чуда Георгия о змеи. Эта икона раньше находилась в Георгиевском храме Нижнего Новгорода, который стоял недалеко от Кремля.
Это икона, которая позволяет раскрыть особенности иконописи 17-го столетия. Икона 17-го столетия становится более повествовательной. И здесь мы видим, что в одной иконе, в едином художественном пространстве, запечатлен целый рассказ. Мы можем проследить развитие события. Так Христос благословляет Георгия на подвиг. Георгий подъезжает к пещере, где живет змей, он вызывает змея на бой. И сначала он его усмиряет крестным знамением, и царевна Елисава смогла взять его на поводок, потому что он стал подобен ручному зверю. Тем не менее, его Георгий в итоге все-таки убивает, в нашем случае, мечом. А вот побежал гонец в город рассказать царю и жителям о том, что чудовище побеждено. И здесь царь и жители освобожденного города празднуют победу. Жители празднуют, возвращаемся. Господь коронует Георгия. Круг замкнулся.
В таких образах с множеством деталей у художников появилась возможность для творчества. Есть предположение, что нижегородский мастер изобразил на этой иконе не просто город, а именно Нижний Новгород с его уступами стен, сбегающими вниз по склону. Никакая другая русская крепость не имела такой яркой особенности. Хотя все это лишь красивая гипотеза искусствоведов.
Икона – это окно в горний мир. В том горнем мире совершенно нет границ. Границ земных, границ между странами. Поэтому для горнего мира, вот с точки зрения того мира, совершенно безразлично, где происходило это событие, в Бейруте или в Нижнем Новгороде. В каком веке оно происходило, тоже не имеет значения, потому что тот горний мир, он живет в вечности. Наше линейное время, где есть начало и есть конец, совершенно не работает, его там просто не существует. И поэтому становится возможным увидеть любой город, в том числе и Нижний Новгород, как город, в котором произошло это великое событие. Тем более, что это событие повлияло на историю всего мира.
Церковный раскол 17 века отразился в иконописи ничуть не меньше, чем в жизни верующих. Например, свое отношение к образам, которые появились под влиянием западного искусства, резко выразил протопоп Аввакум. Перед новыми святыми с толстыми круглыми ляжками молиться противно. Чем же было вызвано такое неприятие изображений, с которых все так же на верующих смотрели Христос, Богородица и апостолы?
Перед вами икона 1721 года Корнелия Уланова. Она отражает новые тенденции в иконописи. Тенденции, поддержанные Никоном. У нас здесь появляется светотеневая моделировка лица. Вот она тень, вот он свет. Это неприемлемо было в предыдущие века, поскольку считалось, что икона – это окно в горний мир, а там в горнем мире нет земного освещения. Кроме того, появляется анатомически правильное изображение лица. Это очень хорошо видно по тому, как написаны глаза. Посмотрите, здесь у нас появился белок, появился слизняк. В итоге получилось, что перед нами не лик, а лицо, в чем обвиняли старообрядцы никонианцев и иконопись никонианскую. А с другой стороны, что противопоставляли никонианцы старообрядцам? Что и Богоматерь, и Христос приходили на землю и были живыми людьми. Как они выглядят там, в горнем мире, человек, который на земле живет, не знает, и поэтому может изображать их только такими, какими они были тоже на земле. Вот столкнулось два мировоззрения.
Это противостояние нагляднее всего показывает один необычный экспонат Нижегородского художественного музея. Разглядывая его, посетители могут легко понять, что такое поновление иконы. С точки зрения современного человека, написание нового образа поверх старого почерневшего изображения выглядит кощунственно. Но реставраторы, благодаря этой традиции, смогли совершить путешествие во времени из 19 в 17 век.
Икона попала к нам вот в таком вот виде. Наши реставраторы начали снимать слой за слоем, и в итоге обнаружили, что вот под этим слоем находится еще более древний слой, еще более раннего времени. И вот мы видим с вами Артемия Великомученика 17 столетия. Через более чем через 100 лет другой художник берет также вот потемневшую икону, олифа, на которой стала буквально черной, и поверх пишет того же самого Артемия. Посмотрите, он не ориентируется на предыдущий рисунок. Он даже не совпадает по контурам с тем, что было написано предшествующим мастером. Совершенно по-другому изображена одежда, сапожки, плащ. Здесь позем, а здесь у нас вдруг появились горы, то есть какое-то подобие пейзажа. И получается, что мы как будто совершили путешествие по времени, не выходя за рамки одной иконы. То есть здесь у нас встретились два века.
Вдумчиво и неспешно перемещаясь из зала в зал Нижегородского художественного музея, можно совершить путешествие по четырем векам русской иконописи. Экспозиция невелика, но чтобы открыть для себя мир церковного искусства Древней Руси, этого вполне достаточно.